Глава 4. Молли понимала, что Билл должен исчезнуть. Во всяком случае, именно так поступили и герои всех ее любимых романов. Конечно, юная мисс Блэквотер прекрасно знала, что воровать очень нехорошо. Но мистер Кеннингем был, во-первых, и так богатый, во-вторых, очень вредный, и, в-третьих, Билли надо было помогать маме. Благородные разбойники всегда грабили богатых и делились добычей с бедными. Об этом тоже писалось во множестве прочитанных Молли книг. У Билли мама осталась без работы. Ему самому ее найти тяжко. Кто не успел, тот опоздал. Даже если возьмут младшим сменщиком, платить будут хорошо, если 2 пенни за целый день. «Не-не, тут даже и сомневаться нечего», — потрясла головой Молли. «Билли скрылся. Не ищи его сейчас. Он тебя сам отыщет, если что. И вообще, вот-вот Рождество. Оценки в школе хорошие, снова тянет чертить корабли и рисовать фантастические паровые шагоходы». «А магия?» «Что магия? Привиделось что-то. Совпало. Ее ведь просветили департаментские. Просветили и ничего не нашли. Так что успокойтесь, мисс Молинер Эвергрин, и забудьте об этом». А локомотив? Тот тоже сам взорвался. Она не знала, откуда пришли эти спокойствия и уверенность. Может, из снов? Ей теперь почти каждую ночь снились сны, яркие, цветные, с расстилающимися, бескрайними, уходящими за горизонт заснеженными лесами, белыми просветами покрытых льдом озер, со вздымающимися горными пиками, что стоят неколебимой стеной, защищая лесную страну, с реками, с быстрыми водопадами, срывающимися со скал и не замерзающими даже в лютую стужу. Это были просто леса. Леса и ничего больше. Но от чего-то Молли становилась спокойна, тревоги уходили, и наутро снова хотелось рисовать. Однако теперь все чаще она рисовала не дестройеры с мониторами, не бронепоезда с орудиями, а те самые горы, просто горы, увиденные во сне. Срывающиеся с них серебристо-льдистые потоки, ускользающие, словно жемчужные змейки, куда-то на полночь. Низкое зимнее солнце над уходящими в бесконечность лесами и еще одну гору, отдельную, черную, единственную из всех, не одетую снегами, как иные вершины Карн-Дреда. Собственно, она вообще не была частью хребта, отделявшего королевство от диких земель. Молли рисовала ее всегда стоящую сама по себе, и лесное море билось, словно прибой, а ее истинно черные, словно закопченные склоны. Откуда это? Что это и почему? Молли не задумывалась. Просто рисовала. Ей почему-то казалось, что теперь все наладится. Вообще все-все-все. Жалко Сэмми и его семью, жалко Билли. Но последнего, похоже, все-таки не поймали. Молли несколько раз сходила в те кварталы, перебросившись парой фраз с полузнакомыми ребятами, о которых упоминал в разговорах Билли. Он исчез. Правда, его мать не особенно беспокоилась, а отвечала примерно так же, как родители несчастной Дженни Фицпатрик. Билли уехал в поисках работы к дальнему родственнику, правда, не на юг, а на запад. Все это, конечно, были просто уличные слухи, но так хотелось верить, что у Билли все хорошо, и что Сэмми, который, как утверждал тот же Билл, никак не был замаран с магией, попадет в хорошую приемную семью. Бывают ведь хорошие приемные семьи, правда? Живи и радуйся, Молли. Рождество подкатывало. По улицам, в витринах лавок и магазинов выставляли елки. Богатые дома украшались гирляндами, венками и замелы. Зажигались большие цветные фонари со свечами. В газете изо дня в день рассказывали о неторопливом, но верном продвижении доблестных горнострелков и егерей к перевалам. Весной, утверждалось, войска двинутся уже за Карн-Дред. Геркулес получил новый броневагон, отремонтировали старичка Гектора, и бронепоезда, оглашая паутину рельсовых путей пронзительным свистом, раз за разом отправлялись на север. И мониторы с крейсерами и дестройерами тоже не отстаивались в гавани, несмотря на пронзающий ветер с гор. Все шло самым наилучшим образом. Папе, правда, теперь приходилось проводить все больше и больше времени в разъездах на своей паровой дрезине, пользовать больных и раненых. Никакие видения больше Молли не посещали. Все случившееся так недавно стремительно начинало казаться просто дурным сном. Все ее страхи, предвидения и прочие загадки. У нее ничего нет, нет никакой магии, совершенно не о чем беспокоиться. Несколько раз она встречала на своей улице и на соседних все того же мальчишку из пленных Рускис. Он то грузил какие-то мешки и ящики, то, стоя на опасно покачивающейся лестнице, исправлял газовый фонарь, чему Молли несказанно удивилась. Как это дикий варвар может что-то там исправить? Но постепенно он тоже становился чем-то привычным, частью городского пейзажа, как и разносчики, трубочисты, зеленщики, молочники, вагоновожатые, извозчики и прочий им подобный люд. В тот день, ровно за неделю до Рождества, когда в Норт-Йорке наконец-то смогли очистить улицы и площади от некстати нападавшего снега, Молли возвращалась домой по нарядной Плезент-стрит. Соскочила с подножки пересекшего улицу паровичка и весело в припрыжку побежала домой. Между тротуаром и проезжей частью, то уворачиваясь от колес локомобилей, то кидаясь к ногам прохожих, металась большая красивая кошка, ухоженная и пушистая, явно домашняя. Металась, отчаянно мяукала, искательно глядя снизу вверх на людей. «А я точно не ваша кошка. Может быть, это вы меня потеряли?» Кошку Молли всегда хотелось, но, увы, с мамой это выходило за грани возможного. И тут не помог бы даже папа. Тем не менее, шаг Молли невольно замедлила. «Как же ты оказалась на улице, такая красивая, чистая, белопалевая, совсем не похожая на тощих и облезлых обитательниц помоек?» По Плезент-стрит, среди других не шибко многочисленных локомобилей, двигался и локомобиль с эмблемой департамента. Мельком Молли подумала, что стала встречать их невдалеке от своего дома слишком уж часто. Вспомнить хотя бы день, когда чуть не попался Билли. Кошка, едва не получив пинок от какого-то раздраженного джентльмена, обиженно и разочарованно взмяукнула и кинулась прямо на дорогу. «Ой!» — не успела испугаться Молли. Локомобиль департамента вдруг нелепо дернулся, из цилиндра ударила со свистом струя пара. Насмерть перепуганная кошка взвилась, только не в ту сторону, и Молли уже видела, как на нее накатывается массивное заднее колесо локомобиля.
«Нет-нет-нет-нет!» — Молли сжала кулаки, прижимая их в ужасе к лицу. «Нет-нет-нет, увернись, пожалуйста!»
И схватила кошку за шиворот. Вернее, ей, конечно же, показалось, что схватила, потому что где она и где кошка? Тем не менее, кошку и впрямь, словно бы выхватила из-под колес и отбросила прочь чья-то невидимая рука. И она же, эта рука, резко дернула за рычаг тормоза в локомобиле, так что тот заскрежетал, окутываясь облаками пара. Да нельзя, похоже на то, как случилось с Билли. Кошка присела, попятилась, а потом вдруг бросилась прямиком к Молли. Из накренившегося на бок локомобиля поспешно выбрались двое в длинных кожаных пальто и сверкающих шлемах с черно-бело-красными короткими плюмажами. Выбрались и тоже решительным шагом направились прямо к Молли. Кошка, мурлыча, принялась тереться ей о ноги. Похоже, она не сомневалась, что нашла себе новую хозяйку. Молли, оцепенев, не чуя собственных колен, только хлопала глазами, глядя на приближающихся департаментских. Кошка вдруг резко выгнула спину, хвост встал трубой, и она яростно зашипела. Ей, похоже, сотрудники особого департамента чем-то очень не понравились. Оба мужчины остановились, нависая над Молли, очки консервы опущены, как и у самой мисс Блэквотер, и за ними не видно глаз. «Как вас зовут, мисс? Имя, фамилия, место жительства?» Кошка неистово шипела. «Соври!» — резко вспыхнуло в голове.
«Мэгги, сэр», — пролепетала Молли. Мэгги Перкинс, то есть Маргарет, Маргарет Перкинс, сэр».
«Место жительства, мисс Перкинс». Один из департаментских достал переплетенный в кожу блокнот с вытесненной эмблемой их службы.
«Пистон-стрит, 21, квартир 19», — без запинки выпалила Молли,
и только потом сообразила, что назвала адрес Сэмми. И не только адрес, но и его фамилию. Больше того, у Сэмми действительно имелась старшая сестра Маргарет. «Благодарю, мисс Перкинс. Думаю, вам придется отправиться сейчас с нами. Вашим родным мы сообщим по почте».
«Мне? С вами?»
Молли попятилась. В животе сжался ледяной липкий комок. Ноги подкашивались самым бесстыдным образом. «Да-да, с нами», — кивнул один из департаментских. «Покажите ей жетон, Джонс». «Беги», — вновь раздалось в голове. Однако ноги у Молли совершенно ослабели. Она глядела на возвышающихся над ней мужчин зачарованно, словно птичка на удава. «Беги!» — уже с каким-то отчаянием выкрикнул голос. И вновь она не сдвинулась с места. Раздался грохот. Справа у стены рухнула высоченная приставная лестница. А вместе с ней свалился тот самый русский, тот самый мальчишка. Вместе с ним грохнулись мотки каких-то не то проводов, не то веревок. Молоток, целый набор шлямбуров, отверток, гвоздей, дюбелей, шурупов. Все это богатство разлетелось по булыжному тротуару, а сам мальчишка, изо всех сил выкрикивая с диким акцентом «Сори! Сори!», метнулся прямо под ноги департаментским. «Беги, дуреха!»
«Ты бестолочь!»
— заорал один из них. Нагнулся, схватил мальчишку за шиворот.
«Сори, сэр! Сэр, плиз, сэр!» —
жалобно заскулил тот, умильно униженно складывая руки. У Молли словно что-то взорвалось внутри. Ноги сами рванули с места. Оба охотника смотрели сейчас только на неуклюжего мальчишку. Неподвижно застывшая робкая девочка, конечно же, не способна никуда деться. И вновь кто-то словно вколачивал в сознание Молли команду за командой. Первый шаг медленно — за локомобиль. Второй быстрее — смотри, паровик. Паровик на пересечке. За ним. Быстрее. Прыгай. Со стороны это все выглядело вполне заурядно и обыденно. Достопочтенные джентльмены особого департамента задали какие-то вопросы прилично одетой девочке и явно разрешили ей уйти, потому что она отнюдь не помчалась от них, сломя голову, а вполне спокойным шагом отправилась к паровику и, лишь видя, что он вот-вот отправится, побежала за вагоном.
«Ох!»
— вырвалась у Молли. Она протянула кондуктору проездной, тот кивнул, сунул в пасть паровому компостеру, повернул рычаг. Ничего вокруг себя не видя, Молли протиснулась вглубь паровика. Осторожно глянула в промежуток между пассажирами. Оба департаментских судорожно озирались, явно ее разыскивая. Мальчишка по-прежнему ползал у их ног, надо полагать, бормоча извинения, с жутким своим акцентом. Паровик пересек Плезент-стрит, и локомобиль особого департамента скрылся из виду. Молли соскочила, не дожидаясь следующей остановки, когда кондуктор смотрел в другую сторону. Соскочила и сразу же бросилась в проем между домами, шмыгнула между мусорными баками, повернула раз, другой, третий. Эти места она знала лучше, чем собственные 5 пальцев. Над землей здесь тянулись выгнутые наподобие огромных колен газопроводы. Молли одним движением взлетела на них по ржавым ступеням и залегла, забившись между 2 широченными трубами. Локомобиль особого департамента стоял все там же, а вот оба достопочтенных джентльмена в касках с черно-бело-красными плюмажами, словно безумные, бежали от него в разные стороны. По-прежнему ползал на коленях, собирая свое добро, мальчишка русский. Молли выжидала. Сердце колотилось безумно, однако она выжидала. И когда сияющие каски департамента отдалились достаточно далеко, быстро спустилась и перебежала дорогу.
«Мяу!»
— настойчиво сказала белопалевая кошка, проскакивая мимо Молли в переднюю. Молли аж на месте подпрыгнула от неожиданности. «Ну и дела! Значит, кошка не потерялась, последовала за паровиком. Как только не отстала, не сбилась с дороги. Умна, ничего не скажешь». Через порог она махнула одним движением, так что и не остановишь.
замерла на миг, огляделась, вновь уверенно сказала «мяу». Звучало это так, что, мол, теперь я твоя кошка. И взбежала на мягких лапах вверх по ступеням. Не пошла в кухню, откуда тянула вкусными запахами, не сунулась к двери в подпол, где жили крысы, с завидной регулярностью пугающей маму и Фанни. Нет, сразу махнула на второй этаж. Молли бросилась следом. «Мисс Молли!» — раздалось возмущенное. «Фанни, ну, конечно же, еще больше ревнительница приличий, чем мама. Пришлось задержаться». Молли изо всех сил старалась вести себя, как ни в чем не бывало, весело отвечала что-то Фанни, не запоминая ни вопросов, ни собственных слов. Зачем она потребовалась департаменту? Куда ее хотели увезти? Что с ней сделать? Ой-ой-ой, она ведь уже почти поверила, почти успокоилась, что никакого отношения к магии не имела и не имеет. Они решили, что она ведьма, что вытащила кошку из-под колес благодаря этой самой волшебной силе. Ой-ой-ой. Молли поднялась наверх, к себе. Ничего не видя вокруг, плюхнулась на кровать. Рука погрузилась во что-то мягкое, шелковистое, довольно заурчавшая. Кошка свернулась себе клубком на покрывале, словно целый век тут прожила. «Что же мне с тобой делать?» — прошептала Молли, глядя в большие зеленые глаза. «Мррр!» — решительно сказала кошка и потерлась о Моллины пальцы. «Тут чеши, хозяйка». Молли почесала кошку за ухом. «Пррр!» — сказала та, довольная, и прижмурилась. Отчего-то рядом с урчащей кошкой становилось не так страшно. Но ведь она теперь преступница. Убежала от дознавателей особого департамента. Конечно, узнать ее будет затруднительно. Низко надвинутый шлем, очки. Нос и рот Молли обычно закрывала маской или, когда был день, заматывала шарфом. Хотя сегодня он, как назло, сполз. Тем не менее, так просто ее не опознаешь. Конечно, адрес и фамилию они проверят. А там будет написано, что Маргарет Перкинс со всей семьей подпала под релокацию. Наверняка найдется и светографическая карточка, но, опять же, так просто не установишь, кто есть кто. Начнут посылать сообщения, запросы, какое-то время потребуется, чтобы получить ответы, сопоставить, решить. И тогда они, конечно, поймут, что кто-то назвался именем девочки, уже давно находящейся на юге королевства, в приемной семье. Или в приюте, кто знает. И только после этого они вновь вернутся на Плезент-стрит. Но они вернутся. Непременно. Станут обшаривать дом за домом. Медленно, неторопливо и методично. Пока не найдут. И что ей делать, если... Страшно даже подумать, если все-таки это та самая магия. Она сидела, раскачиваясь вперед-назад, и гладила кошку. Гладила и гладила, слушая довольное пырчание, зарываясь пальцами в мягкую чистую шерстку. «Кто же выбросил тебя такую красивую, такую ласковую?» — невольно пожалела ее Молли, несмотря на все беды сегодняшнего дня. «Эх, хоть бы разрешили оставить. Но ведь не разрешат. Скажут, чтобы дряни этой тут не было. Немедленно, сейчас же. Мисс Молли!» В дверях застыла да нельзя скандализованная Фанни. Застыла, словно монумент обличающего долга. «Что это? Вот это! На покрывале!» В груди Молли шевельнулась глухая злость. «Мне ничего нельзя. У меня никого не осталось, а теперь отберут и кошку!» «Это кошка, Фанни!» «Вижу, мисс, что не крокодил!» Горничная уперла руки в бока. «Ваша матушка, мисс Анна, будет очень-очень недовольна. Давайте-ка по-хорошему, по-быстрому выкинем эту тварь через заднюю дверь, и всего делов. А, мисс Молли?» «Это моя кошка, Фанни». «Ну-ну, мисси», — сощурилась служанка. «Посмотрим, что скажет миссис Анна. А я уж ей сообщу, не сомневайтесь, потому как за этой дрянью убирать ничего не буду». «Шш!» — ответила кошка и слегка подобралась. «Ишь ты, еще шипеть на меня будет!» — рассвирепела Фанни. «Ну все, мисси, я иду к вашей матушке». «Ступайте, Фанни.
Молли очень старалась, чтобы это прозвучало бы холодно и строго. «Хм!» Служанка гордо задрала нос, повернулась и затопала вниз по лестнице.
«Миссис Анна! Миссис Анна! Тут у нас такое!»
«Сейчас нас выгонять будут»,
— шепотом сказала Молли кошке, словно та могла ее понимать.
«Но ты не уходи далеко, хорошо? Я тебя подкармливать буду. Может, у нас на заднем дворе поживешь?»
«Мррр»,
— задумчиво сказала кошка и встала.
«Молли!»
— это уже мама. Естественно, вне себя от ярости.
«Молли, как вы могли? Как вы дерзнули? Потрясающе! Вопиющее непослушание! Не будь я человеком современным, клянусь, выпорола бы вас так, что на всю жизнь бы запомнили».
Молли очень захотелось спросить маму, пороли ли ее саму так, что она запомнила на всю жизнь. Но испугалась. Испугалась саму себя, поднимающуюся откуда-то из глубины холодную, ледяную злость, жестокую и рассудочную.
«Немедленно, чтобы этой хвостатой гадости здесь не было. А потом лично, мисси, лично ручками все тут отмоете и перестираете. Я не собираюсь заставлять делать это беднягу Фанни».
«Мррр»,
— одобряюще сказала кошка, глядя на Молли. Та осторожно протянула руки, и кошка дала себя взять.
«Фу!»
— брезгливо отстранилась мама.
«Помойкой-то как разит!»
Это было неправдой. Кошка совершенно не пахла никакими помойками, но возражать было уже бессмысленно. Молли медленно шагала вниз по ступеням. Словно конвой, позади спускались мама и Фанни.
«На улицу эту тварь, быстро!» — приказала мама.
Фанни, удовлетворенно ухмыляясь, протопала в кухню.
«С вашего разрешения, миссис Анна, пойду, у меня соус доспевает».
«Конечно, конечно, Фанни, милочка. А вы, мисси, я кому сказала? Тварь на улицу!»
«Хорошо»,
— сквозь зубы ответила Молли.
«Только можно тогда на задний двор? Не хочу, чтобы ее сразу же убили».
Молли опустила обязательное «мама», но это, похоже, прошло незамеченным.
«Ладно уж», — мама поджала губы, — «но только быстро, и чтобы я видела».
Она широким и быстрым шагом направилась через гостиную в кухню. Молли плелась следом, держа на руках спокойно помуркивающую кошку. Фанни с выражением нескрываемого удовольствия распахнула заднюю дверь, что вела к мусорным бакам.
«Быстро!»
Молли вышла на середину кухни и остановилась. Мама и Фанни обе глядели на нее, а из угла кухни на них всех глядела крыса. Огромная, отвратительная и наглая крыса. Серый крысюк. Крыс в Норд-Йорке было немало. Их травили, но без особого успеха. Мама, смертельно их боявшаяся, регулярно нанимала крысоловов и крысобоев, раскидывавших в подвале на заднем дворе отравленные приманки. Правда, помогало это не очень. Если же честно, то не помогало совсем, по мнению Молли. Крыса выбежала из угла. Ничего не боясь, потрусила через кухню. И тут ее заметили и Фанни, и мама. Дальнейшее не поддавалось никакому описанию. Фанни завизжала, кинулась к дверям, словно хотела их захлопнуть, внезапно передумала, бросилась обратно, заметалась бестолково, хватаясь то за угольный совок, то за щипцы. Мама же! Мама издала душераздирающий вопль. Не крик, даже не визг, а именно вопль, пронзавший стены и перекрытия. И не сомневалась Молли, слышимый во всем квартале. В следующий миг мама взвилась в воздух, совершив головокружительный прыжок в длинных юбках до самых пят и, вскочив с пола прямо на высокий разделочный стол, затопала ногами, подбирая подол, словно крыса только и думала, чтобы по складкам ткани взобраться наверх и впиться ей в лицо или в руку. Завизжала Фанни, тоже вспрыгивая на табурет. Вопила мама, вся содрогаясь так, что Молли испугалась, что ее сейчас хватит подучая.
«Мррр»,
— коротко сказала кошка. Мягко извернулась, словно нечто текучее, постоянно меняющее форму. Так же мягко, но очень сильно оттолкнулась. Молли аж отшатнула назад и взвилась в воздух. Это был великолепный бросок. Бросок, достойный льва или даже тигра. Крыса дернулась, кинулась на утек, но было поздно. Кошка придавила ее лапами, впилась когтями, а затем
стремительно вонзила зубы крысе в холку, вздернула и тряхнула. Крыса обвисла и больше не шевельнулась. Кошка так и застыла, держа крысу в челюстях и выразительно глядя то на маму, то на Фанни. Наконец перестала визжать горничная.
«Мисс Анна, она мертвая?»
— совершенно серьезно спросила бледная, как смерть, мама у кошки. Кошка, разумеется, ничего не ответила, только потрусила неспешно к открытой двери на задний двор, скользнула через порог. Несколько секунд никто не шевелился, а потом в проеме вновь появилась белопалевая пушистая кошка уже без крысы. Она вопросительно глядела на маму и словно чего-то ждала.
«Хорошая кошечка», —
пролепетала мама слабым голосом.
«Видите, мама, какая от нее польза?»
— тотчас кинулась в атаку Молли. Упускать такой момент было никак нельзя.
«Да, крысоловка отменная», — признала и Фанни, утирая пот. «Ой, и не люблю же я этих тварей, крыс, конечно», —
быстро поправилась она, отчего-то странно взглянув на кошку.
«Но как поймала-то, миссис Анна, как поймала?» «Ну, мисс Молинер...»
Мама глядела вниз, явно не понимая, как это она ухитрилась так высоко запрыгнуть.
«Подайте мне стул, мисс, будьте любезны. Что ж, кошка... может быть полезно. Пожалуй, учитывая ваши отметки, кое весьма неплохи, весьма... можете ее оставить». «Ура!» — не сдержалась Молли. «Но, мисс, вы будете целиком и полностью ответственны за чистоту, кормление и за...»
Дальнейшая речь миссис Анны Николь Блэквотер особого интереса не представляет. Ночью Молли лежала в постели. Рядом на ее руке, обняв предплечье лапками, посапывала кошка. Оставалось только придумать ей имя.
«Ди, Диана, я назову тебя Дианой»,
— сонно пробормотала Молли. Отчего-то помуркивающее пушистое существо, придавившее левую руку теплой тяжестью, успокаивало, отгоняло черные мысли.
«Раз уж ты такая охотница».
Диана, древнеримская богиня охоты. Новоиспеченная Ди, она же Диана, приподняла круглую голову, раскрыла большущие зеленые глаза, одобрительно сказала негромкое «мяу», поерзала, устраиваясь поудобнее на Молиной руке, и... мигом заснула. Молли тоже провалилась в сон, и на сей раз это вновь был яркий, праздничный и очень спокойный сон. Она опять видела исполинскую черную гору, очень похожую на ту, что она рисовала, поднимающийся над сумрачным великаном дымок. Взгляд ее вновь скользил над заснеженными лесами, замечая то белого по зимнему времени зайца, то глухаря или тетерева. Лоси брели куда-то целым стадом, пробирались своими тропами волки, мышковали на открытых пространствах лисы. Жизнь, совершенно не похожая на узкие улицы Норд-Йорка, на эстакады и дымы, желтые окна и битком набитые паровики. Во сне Молли ничего подобного не было. Один лишь лес, великий лес, лес без конца и без начала, лес изначальный. Лес, из которого все вышло, и куда все вернется. И Молли видела, как это случится, как деревья выбрасывают несчитанное множество семян, как подхватывают их ветра, послушные воле лесов, как несут над острыми пиками Карн-Дреда, как они оседают на землю, повсюду, на железнодорожных путях и заводских крышах, на улицах и площадях, на грязных мусорных аллеях и на громадных складах угля, добытого в близлежащих шахтах, и стали, выплавленной в печах Норд-Йорка. И как потом, когда с юга приходит тепло, эти солдаты армии Севера пробуждаются к жизни. Тончайшие корни, такие слабые, которые так легко вырвать, находят самые мелкие трещины в кирпичной кладке или в булыжной мостовой. Несмотря ни на что, дотягиваются до земли забитые в оковы улиц, заключенные в кандалы фундаментов. Дотягиваются и начинают расти с поистине дивной быстротой.
Выворачиваются из насыпи рельсы и шпалы, лопаются костыли, отскакивают гайки, срывая резьбу. Пар свистит из прободенных корнями паропроводов, сдвигаются с опор мосты, не в силах противостоять натиску зеленого воинства. Иные деревья жертвуют собой. На заводах вспыхивают пожары, когда оказываются пробитые резервуары с газом. Но на смену сгоревшим встают новые. А другие, вырастая на крышах обычных домов, пускают корни аж до подвалов, расшатывают перекрытия и балки. Стены трескаются, и в эти трещины врываются кавалеристы-вьюны, что поднимаются снизу из замусоренных дворов. И, наконец, все начинает рушиться. Над грудами камней, над железными балками, над рухнувшими мостами и эстакадами, прорастая, словно через ребра скелета, поднимается новый лес. Он не считает потери. Он пришел, чтобы победить. Как ни странно, Молли это ничуть не пугало.